Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Прекрасные новости от фонда «Важные люди». Сразу трем малышам закрыли сбор на самое дорогое в мире лекарство. 110 лет со дня рокового покушения на Петра Столыпина. Какие его реформы могли в корне изменить нашу страну? Невероятный рассказ со страниц журнала «Фома» о том, как случайно можно оказаться, практически перчаткой на руке у Бога. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Важные люди» помогает детям со спинальной мышечной атрофией. Наверное, практически все мы уже наслышаны об этом заболевании. Оно считалось долгое время неизлечимым, но в 2019 году появился препарат, который заменяет ребенку поломанный ген, и мышечный тонус постепенно начинает к малышу возвращаться. Сложность в том, что это лекарство самое дорогое в мире, его стоимость доходит до 160 миллионов рублей. Правда, есть надежда, что все-таки эту стоимость когда-нибудь снизит. И еще есть надежда, что государство возьмет на себя заботу обо всех малышах, смайликах, как их называют по аббревиатуре этого заболевания, СМА, спинальная мышечная атрофия. Пока же благотворительные фонды продолжают свои сборы на этих детей. И в этих историях порой происходят настоящие чудеса. Узнаем подробности прямо сейчас. На связи с нами руководитель благотворительного фонда «Важные люди» Анастасия Байкина. Анастасия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. У нас действительно огромная гордость, огромная радость, потому что мы сумели полностью закрыть целых три невероятных, огромнейших сборов. И двое деток уже получили через наш фонд лечение препаратом Золгенсма в августе. А вот буквально на днях мы закрыли еще один сбор и сейчас готовим малыша к получению укольчика. Для нас это, конечно, огромное достижение, потому что, учитывая, что нам вот-вот только исполнится год, конечно, это, на мой взгляд, колоссальные достижения и результаты работы всей команды фонда, и, конечно же, в первую очередь наших волшебников, наших помощников, благодетелей, жертвователей, в том числе и радиослушателей «Вера». Огромное спасибо человеческое, низкий поклон. Конечно, без вашей помощи тоже мы бы не справились. Поэтому очень рады, очень гордимся. Помимо того, что мы смогли закрыть три сбора полностью, при нашем непосредственном участии еще семеро детишек получили лечение препарата Золгенсма.
Это великолепные новости, Анастасия. Я поздравляю от всей души и семьи малышей. Сейчас, я надеюсь, все-таки жизнь их изменится. Хотя получение укола – это только самое-самое начало. И дальше предстоит серьезнейшая терапия, и занятия, и массажи, и множество тренировок для того, чтобы мышцы разработать и привести в норму. Но, тем не менее, этот укол, он действительно дает колоссальный шанс.
Если можно, я расскажу историю, которая вот моя личная такая история, да, по поводу начала этого трудного, сложного пути. С одной стороны, по реабилитации, да, деток, а с другой стороны, я посетила нашего подопечного на третий день после укольчика. А малыш был в достаточно тяжелом состоянии перед его получением. Алла, и вы знаете, уже на третий день были видны колоссальные результаты. У ребеночка расправилась грудная клетка, и он вместо животика начал дышать полноценно грудью. Поэтому, вы знаете, вот это действительно, наверное, только начало, но это вот к вопросу, когда сомневаются, да, что этот препарат работает, вот действительно один укол, неужели он вот такой волшебный? Конечно, сейчас для того, чтобы восстановить определенные функции, да, двигательные, иногда глотательные, у наших деток бывает, что приходится ставить, да, гастростому. Безусловно, это время. Но на самом деле у нас и более старшие детки показывают, ну, настолько неожиданные результаты. Уже спустя 4-5 месяцев кто-то начинает на ножки вставать, кто-то ими отталкиваться. Одна из наших подопечных, Машенька Леонтьева, уже у нас начинает потихонечку ходить с помощью мамы. Да, это огромный, трудозатратный такой путь, но он действительно работает, и он действительно какой-то вот просто чудесный.
Есть еще одна хорошая новость. Насколько знаю, фонд «Круг добра» государственный, учрежденный специально для того, чтобы помогать детям с тяжелейшими заболеваниями и тем как раз детям, у которых лечение стоит космических денег. Вот фонд «Круг добра» наконец запустил программу помощи деткам со спинальной мышечной атрофией по закупке препарата «Золгенсма». И сейчас уже первые малыши в возрасте до 6 месяцев получили свои уколы. И это тоже грандиозный прорыв и низкий поклон отцу Александру Ткаченко, который возглавляет этот фонд, его сотрудникам и, конечно, тем людям, которые в этот фонд переводят свои отчисления. Из тех малышей, кто подопечные фонда «Важные люди», попадает ли кто-то сейчас в программу «Круга добра»?
Здесь нет, Алла. К сожалению, у нас в подопечных в данный момент 7 малышей, и все они старше 6 месяцев и в основном гораздо старше. Сейчас идут разговоры о том, что, возможно, критерии будут расширены. Это не подтвержденная информация, это только на уровне, да, вот обсуждений между фондами. Поэтому, да, с одной стороны, слава богу, что начало положено, и что действительно детки, кто будут диагностированы и успеют подать, да, заявку в «Круг добра» и будут обеспечены до 6 месяцев, дай бог, чтобы вовремя были поставлены диагнозы, да, и чтобы вовремя успели родители податься на эту программу. Но вот в данный момент, конечно, большая часть, 90% детей, которым необходимо лечение с помощью «Золгенсма», все они старше 6 месяцев, и я повторюсь, в основном старше даже и года. Поэтому мы будем продолжать, конечно, работать и будем продолжать стараться как можно быстрее обеспечивать этих детей тоже данным препаратом.
Ну и будем, конечно, надеяться и подождем еще, посмотрим. Может быть, действительно критерии расширятся в фонде «Круг добра», и они возьмут под свое крыло и деток до года. На данный момент, Анастасия, в фонде «Важные люди», кто из ваших подопечных сейчас наиболее остро нуждается в введении этого препарата?
У нас есть малыш Савелий Бойко. Ему 18 июня исполнился годик. Этот малыш у нас в последнее время, вот последние 4 месяца, он практически постоянно находится либо в реанимации, либо в больнице с мамой. Ребенок, я вот говорю, у меня голос трясется, у ребенка тяжелейшее состояние, он очень потерял в весе, а для смайликов это, конечно, страшно, когда ребенок теряет вес. Ему поставили как раз гастростому, потому что вот уже тяжело было ему самому глотать. И под наблюдением, под чутким наблюдением врачей здесь сейчас. И вот для него, конечно, хотелось бы, поскольку состояние стремительно ухудшается, для него вот прямо сейчас, сегодня и сейчас нужен этот укол, потому что мы не знаем, как надолго дальше, да, он сможет его ждать. Вот у нас в фонде открыто сейчас 2 сбора для него. Первый, самый важный, конечно же, на препарат «Золгенсма», и второй на специальную прогулочную коляску, которую уже в свое время радиослушатели «Вера» нам помогли приобрести для Матвея Куликовского. Вот сейчас ему нужна тоже такая колясочка, чтобы он из больницы мог хоть немножко выходить с мамой на улицу и прогуливаться, чтобы получать немножко глоток свежего воздуха. Поэтому я вот от себя и от лица родителей, и от лица команды нашего фонда, конечно, хотела бы в первую очередь попросить помочь Савелию Бойко, потому что ему сейчас тяжелее всех.
Как можно было бы помочь Савелию, его семье, тем более 2 сбора открыто на этого малыша? Что можно сделать для него?
У нас на сайте фонда «Важные люди» fond-vl.ru, а там на главной странице будет высвечиваться два сбора для него, один на коляску и ниже сбор на Залгенсма. Мы будем благодарны любой помощи, там есть много способов помочь с помощью банковских карт и за границей с помощью Cloud Payments. А также можно отправить смс на номер 3434 со словом «бой», пробел и суммой пожертвования. Например, «бой 500», где 500 – сумма пожертвования.
Да, красноречивое слово вы выбрали для Савелия. «Бой» – действительно, малыш ведь... Можно сказать, что он в неравном бою с болезнью, и очень хочется ему помочь и поддержать. И, конечно, вот те чудеса, о которых вы рассказывали в начале нашего разговора, что трем деткам удалось закрыть сбор. Как хочется, чтобы и для Савелия тоже такое чудо наступило.
Алла, спасибо большое. Дай Бог. Мы тоже молимся и просим всегда наших волшебников, кто нас поддерживает, и молитвенной поддержки, потому что она тоже очень важна, и она очень чувствуется родителями и семьями, и детками в первую очередь. Поэтому спасибо огромное. Дай Бог, чтобы Савушка наш действительно как можно скорее начал чувствовать себя лучше. И мы успели, вот прям успели в ближайшее время ему помочь и поставить спасительный укол.
Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню еще раз, подробную информацию про Савелия Бойко можно найти на сайте fond-vl.ru, сайт благотворительного фонда «Важные люди». Пишется латиницей fond-vl.ru. Либо в любом поисковике можно ввести слова «благотворительный фонд», «важные люди» и оказаться на этом сайте. Там есть история Савелия Бойко, и там же указано несколько вариантов, как можно поддержать малыша. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 со словом «бой» и через пробел любой суммы пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно написать слово «бой» и через пробел ввести любую сумму. Низкий поклон всем, кто поддержит малыша Савелия. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 14 сентября, было 110 лет со дня последнего покушения на Петра Столыпина, председателя Совета министров России. Спустя 4 дня после этого покушения он умер от полученных ран. Это было в 1911 году. Россия, с одной стороны, не так давно пережила первую революцию 1905 года, а с другой стороны, в экономической жизни в 1911 году был невероятный рост. Было ли это заслугой реформ, которые проводило правительство Столыпина? А если да, то кто тогда и почему был настолько недоволен его политикой? В советской историографии его деятельность оценивалась негативно. Сейчас, конечно, все иначе, однако и теперь словосочетания «столыпинские вагоны» и «столыпинские галстуки» употребляются в прежнем негативном значении. Как же охарактеризовать деятельность Петра Столыпина и каков его вклад в нашу страну? На связи с нами доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, добрый вечер.
Здравствуйте. Да, это действительно очень сложный вопрос в нашей отечественной истории 20-го столетия, потому что, как вы справедливо заметили, до, допустим, 80-х годов прошлого века столыпинские реформы оценивались в значительной степени негативно, и главное оценочное суждение по отношению к ним было то, что они провалились, то есть то, что они вообще не дали никакого эффекта. Сейчас преобладает другая точка зрения, как раз используется в качестве такого аргумента экономический рост, темпы экономического роста, которые происходили в России накануне Первой мировой войны. В частности, показатели урожайности сельского хозяйства. Да, это было, но я думаю, что все-таки, если сводить столыпинские преобразования только вот к этому одномоментному экономическому росту, это будет все-таки недостаточно. Дело в том, что в любом формате этот экономический рост бы произошел, поскольку рост стал ответом на экономический кризис, который до этого был в России, как раз связанный в том числе с событиями поражения русско-японской войны и первой русской революции. Ну а после любого кризиса, как известно, начинается подъем. То есть теория экономических циклов. И вот этот экономический рост был в какой-то степени конъюнктурным, Но в том числе, наверное, он происходил в большей или меньшей степени и под воздействием политической стабильности, которая стала, да, заслугой правительства Столыпина. Вот это, наверное, главное заметное, быстрое, результативное действие, которое делало правительство Столыпина. То есть оно установило порядок, и оно установило вот эти самые условия покоя. Но экономически, вот столыпинские преобразования, их последствия, их как бы перспектива, она была гораздо более отдаленной. Столыпинские реформы могли бы дать гораздо больший эффект именно через где-то лет 10, может быть, даже 20 стабильной, спокойной политической жизни, в том числе при отсутствии войны. Потому что один из факторов, как раз и до последних дней своей жизни, Столыпин об этом говорил, один из факторов, который мог бы серьезно усугубить кризис в России, была бы война, любая война, а такая масштабная, как Первая мировая, так тем более. И вот поэтому, если мы говорим о последствиях, перспективах столыпинских реформ на десятилетия вперед, то здесь я бы выделил два таких фактора, которые еще не проявили себя сразу после объявления манифеста о выходе из общины, и даже не проявляли себя достаточно длительный период времени вот в те годы, когда эти реформы начинали развиваться. Первый фактор – это прочный и достаточно многочисленный новый социальный слой, слой крестьян-собственников, социальная группа, которая была заинтересована не только в том, чтобы их хозяйство развивалось хорошо, росло, но еще и в том, чтобы это хозяйство расширялось постоянно, то есть доход чтобы рос, чтобы это хозяйство не давало сиюминутный конъюнктурный эффект, а чтобы это устойчивое, продуктивное, эффективное хозяйство можно было бы передать своим детям. То есть вот это вот слой, условно, там, как его называли, да, столыпинских фермеров еще, был такое словосочетание. А второй момент, вторая как бы отдача на перспективу, она могла бы проявиться в том, что вот этот самый социальный слой, новая социальная группа, она стала бы основой местного самоуправления. И рано или поздно эти люди втягивались бы в политику, и с большей или меньшей степенью вероятности можно было бы представить себе, что этот слой крестьян-собственников стал бы отнюдь не революционным. Они скорее как раз выражали бы какие-то контрреволюционные, консервативные настроения. И об этом в том числе писал Ленин. То есть Ленин, вопреки, может быть, современным некоторым публицистическим утверждениям, отнюдь не считал, что столыпинские реформы обречены. Он как раз видел, что двоякий путь будет. Либо столыпинские реформы действительно дадут эффект, и тогда революция маловероятна, либо все-таки этот эффект не успеет сформироваться, да, и тогда революционная ситуация, которая в стране сложится, и которая, естественно, в том числе благодаря войне стала очевидной, вот тогда эта революционная ситуация перерастет в революцию, и никакие столыпинские реформы здесь уже не помогут.
Василий Жанович, простите, конечно, за такой профанский вопрос. В чем была суть столыпинских реформ? Какие существенные и главные изменения произошли в России благодаря его преобразованиям?
Столыпин-реформатор – это человек, который, ну, наверное, одну из таких важнейших причин кризисных явлений в российском сельском хозяйстве увидел. И не просто увидел, потому что, ну, и, собственно, и до него тоже ведь говорили в том, что господство общины, господство постоянных земельных переделов через полосица земельная, дальнополосица, перенаселенность, огромная просто перенаселенность центрально-черноземной России, отсутствие адекватной оплаты за труд сельскохозяйственного рабочего. Вот это все, вот эти все проблемы, да, могли бы быть решены в случае отказа от общинной организации хозяйства. В случае не просто даже отказа от общины как таковой, а в случае того, что община не будет выполнять своей какой-то экономической функции. То есть, может быть, она останется как некий социальный институт взаимопомощи крестьянской, перерастет в кооперацию, в кооперативное движение, но вот ее функции распределительно-перераспределительные, да, как можно было бы сказать, они исчезнут. И на месте общины появляется у нас крестьянин-хуторянин, крестьянин-отрубник, крестьянин-собственник. И вот, собственно, то, что я сказал в первой части, да, нашего интервью, появляется человек, заинтересованный в перспективах роста своего хозяйства и заинтересованный, естественно, в политической стабильности.
В таком случае важно, наверное, разобраться, откуда росло недовольство столыпинскими преобразованиями.
Столыпины были недовольны многие. Были недовольны либералы, которые вот как раз не могли простить ему тех методов, с помощью которых он слишком жестоко подавлял революционное движение. То, что потом привело вот к этой знаменитой фразе, высказанной депутатом Государственной Думы Маклаковым о наличии столыпинских галстуков. Не могли ему простить успеха политики многие и консерваторы, в том числе те, кто представлял интересы его предшественника, графа Витте. Вот эти консерваторы считали, что Столыпин чересчур много на себя берет, и как бы вот он затмевает собой фигуру государя-императора. Ну и, конечно, очень большое недовольство было со стороны тех, кто, собственно, и готовил на него теракты. То есть российские революционеры, левые радикалы и даже, собственно, сам вот террорист Багров, да, который и совершил этот акт убийства Столыпина, хотя он и действовал в одиночку, но он действительно выражал настроение радикалов, согласно которым вот такой человек во главе государства, во главе правительства очень опасен. И чем скорее можно будет от него избавиться, тем, в принципе, лучше.
Василий Жанович, известна фраза Столыпина «Дайте мне 20 лет спокойной мирной жизни, и вы не узнаете Россию». А справедливо ли это утверждение?
Да, конечно, потому что для любой реформы в огромной, в обширной Российской империи нужно время. И не просто время, а стабильное, спокойное время. Может быть, и 20 лет не хватило бы, потому что 20 лет – это условно такой период жизни, активной жизни одного поколения. Но, опять же, нужно говорить и о последующих поколениях тоже. И вот эта вот мелкобуржуазная сущность, опять же, выражаясь языком Ленина, крестьянина, на которую, собственно, и делал ставку Столыпин, в хорошем уже для Столыпина понимании, в хорошем смысле слова, она проявлялась бы в любом случае. Даже несмотря на гражданскую войну, на декрет о земле, очень многие экономисты 20-х годов уже в Советском Союзе отмечали с таким определенным удивлением, даже недоумением, о том, что при первой же возможности к ведению собственного своего хозяйства, правда, не на правах собственника частного, а на правах арендатора земельного, потому что частная собственность была запрещена в Советском Союзе на землю, вот, крестьяне этой возможностью пользуются. То есть получается так, что вот этот задел, который давал Столыпин, вот этот толчок, этот стимул к тому, чтобы вести свое самостоятельное хозяйство, он сохранялся в крестьянстве, даже несмотря на все перипетии революции, гражданской войны. Ну, конечно, до коллективизации, потому что коллективизация поставила, однозначно поставила крест на всех вот этих намерениях создания своих самостоятельных собственнических хозяйств.
Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но иногда можно услышать такие точки зрения, высказываются. Если бы Столыпин остался жив, возможно, у нас не было бы 1917 года. Как вы думаете?
Скорее, у нас могло бы не быть 14-го года, потому что, опять же, если мы возьмем Столыпина не только как реформатора земельного, но и как человека, который был убежденным сторонником внешнеполитической стабильности, убежденным сторонником того, что вступление России в войну, масштабную войну, чревато революцией, вот, скорее всего, наверное, мог бы быть найден какой-то компромисс в той ситуации, которая сложилась у нас летом 14-го года. Хотя, конечно, безусловно, в случае агрессии, открытой агрессии со стороны Германии, Австро-Венгрии, ну да, Российской империи пришлось бы вести боевые действия. Но все в руках Божьих, да, наверное, это тоже уместно здесь сказать, потому что Столыпин был глубоко верующим человеком. Он неоднократно говорил о том, что каждый день своей жизни он считает последним. Может быть, это странным покажется для нашего современника сейчас, сейчас, но человек, который пережил несколько покушений, человек, который действительно видел всю ту волну недовольства его действиями, не только со стороны революционеров, но и со стороны Государственной Думы, и со стороны придворных кругов, тем не менее понимал, что вот этот любой день, прожитый им, он должен принести пользу не только ему, не только его личной какой-то жизни, и его семье, и тем более, да, прежде всего реализации его политики, реализации его намерений, его стремлений, его надежд. И настолько, насколько он успел все-таки заложить вот этот фундамент общественно-политических и экономических преобразований в России, даже несмотря на свою преждевременную гибель, вот в той степени мы, наверное, и можем его оценивать и как человека, и как политика, и как в какой-то степени, может быть, действительно альтернативного лидера, даже не побоюсь этого слова, российского начала 20-го столетия.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире почти невероятная история, случившаяся буквально на днях, в день, когда Наталье отмечали свои именины. Это случай из той серии, про который, если снять кино, то зрители решат, что сценаристы слишком уж насочиняли, а в жизни так не бывает. А парадокс, как известно, именно в том, что в жизни как раз такое и случается. Текст Александра Ананьева прозвучит для нас в авторском исполнении.
«У меня сегодня весь день ощущение такое, будто бы меня сам Господь по голове погладил. Такая история со мной приключилась. Просто чудо. А началось все с камня. Изначально я ведь даже не знал, для чего, невзирая на перевес в багаже, я привез с Крита плоский красивый камень. Ну, кто из нас не привозил из отпуска камни и ракушки? А вот идея нарисовать на нем такую задумчивую рыбу с трубкой во рту пришла в голову совершенно случайно. Вышло концептуально. Я выложил в Инстаграме фотографию того, что получилось, и как-то быстро забыл об этом произведении постотпускного искусства. И тут вчера вечером пишет мне незнакомый человек. «Вы, — говорит, — рыбу на камне еще продаете? Я могу купить?» Я обрадовался, написал, что все мои камни в наличии, готов, мол, привезти ему эту рыбу туда, куда он пожелает. «Вот и славно, — ответил он. — Тогда я буду ждать вас с утра в ремесленной пекарне Петр и Павел». Меня даже не ёкнуло. Пекарня и пекарня — дело хорошее. Забросил с утра в рюкзак камень, стою в пробке, привычно звоню из машины маме. «А у меня, — говорит, — сегодня мама именины, день Натальи сегодня». «Вот же, — говорю, — даже не знал». А она отмахивается: «Да ладно тебе, разве это важно? Вот я глупая, это да». И рассказывает, как ее обманули очередные интернет-жулики. Печальная такая, расстроенная. Заказала одно, а прислали, ну, совершенно что-то неподобающее. А теперь ни на письма не отвечают, ни трубку телефона не берут. Ведь сокрушается мама, не столько денег жалко, сколько просто обидно, что я такая глупая. «А сколько денег-то?» — спрашиваю. И мама называет ровно ту сумму, за которую я везу в пекарню продавать эту свою рыбу на камне. Я вешаю трубку и тотчас же перевожу ей на карту денежку и пишу: «Это тебе от Петра и Павла, к именинам, и бог с ними, с жуликами». Так и доехал до пекарни. Захожу, а там красота. Горячим хлебом пахнет. Пространство на две части стеклянной стеной разделено. По ту сторону, за стеклом, парни хлеб пекут, тесто замешивают. Весь процесс можно наблюдать от начала до конца. А по эту сторону — кафе. Столики, прилавок, картины. Ну, все, как мы любим. Выходит молодой человек, лет 30. Красавец, под 2 метра ростом, в белом халате, в колпаке. Снимает перчатки, пожимает мне руку, бережно забирает у меня мой камень и говорит: «Спасибо». Вот только секунду, говорит, подождите. Возвращается за свою стеклянную стену и деловито так начинает в пакеты складывать хлеб. Ржаной, пшеничный, в семечках таких, в семечках других. Круассаны какие-то, пироги с повидлом, пирожные. Куда, говорю? Вы что, с ума сошли? Я ж столько не съем никогда. А я вот для вас его сегодня испек. Спокойно пожимает он плечами. Забирайте, он еще горячий. Весь потрясенный, шурша бумажными мешками, позабыв даже спросить про деньги за камень, иду к машине и думаю только о том, что же мне теперь со всем этим делать. Ну, кому везти столько хлеба? И тут вспоминаю про именины Натальи и про свою знакомую Наталью, многодетную маму. Семеро детей, праздник, вот кого это точно порадует. Звоню Наталье, говорю: «Спасай, у меня хлеб горячий». Та смеется, отвечает, что они только что всей семьей вернулись из храма и ставят кофе. «Так что приезжай». Я бросаю мешки в машину, выруливаю с парковки, и тут-то меня накрывает. «Это что ж получается?» — думаю я. «Рыба на камне и два огромных мешка горячего хлеба из пекарни Петр и Павел? Вот так просто?» Апостол-рыбак и апостол-камень, Петр, тот самый камень, на котором Спаситель церковь свою возвел, и чудо умножения хлебов, которое случилось силами апостолов, у меня на глазах. Я ж никогда в жизни столько хлебов за раз в своей машине не видел. Гора хлебов, которая сейчас в праздник порадует достойных людей. Это ж чудо, думаю. Это ж какое-то невероятное, абсолютно евангельское чудо. Разве ж можно за это брать деньги? Звоню в пекарню. «Вы ж понимаете, — почти кричу в трубку, — что вы сейчас сделали? Это же фантастика! Я вас очень прошу, никаких денег, хорошо?» А я, спокойным басом отвечает парень, «как раз хотел вам сказать, что там в один из пакетов конверт положил, а в конверте деньги». «Да ну вы что, — возражаю я, — я вам сейчас же их обратно переведу». «Не надо, я вас прошу. Коли так, просто отдайте тем, кому они действительно нужны. Ну, мало ли, может, обманули кого, обидели. Скажите, что это от Петра и Павла». Дальше я ехал молча. Ехал и улыбался самой счастливой улыбкой, потому что таких чудес в моей жизни еще не было. Ощущение было такое, будто бы меня сам Господь по голове погладил. Впрочем, почему будто бы?
Текст Александра Ананьева, который можно найти на сайте fama.ru, прозвучал в нашем радиожурнале в исполнении автора. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Поскольку скоро праздник, Рождество Пресвятой Богородицы, пусть у нас в эфире прозвучит богородичный антифон на музыку Иоганна Пахельбеля. «All Angels» с Альва Реджина на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.